Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян. Еще одна неожиданная возможность встретиться с вами дополнительно. А это значит, что мы открываем свой американский дневник, начинаем с вами обсуждать ситуацию в Соединенных Штатах Америки, обсуждаем, анализируем характер российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию в наших странах, прежде всего у нас в России, и в целом по всему миру. Я думаю, что мы все с вами согласны, что от характера российско-американских отношений зависит очень и очень многое практически во всех уголках нашей необъятной и прекрасной планеты. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, ваш комментарий, ваши вопросы. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. События в Америке развиваются достаточно бурно. Может быть, слишком бурно для многих американцев, по крайней мере, в Калифорнии. Калифорния полыхает, миллионы гектаров под огнем, и это не просто пожары лесные, которые носят такой сезонный характер. Мы с вами чуть попозже поговорим об этом, потому что, признаться, эта новость, которую я узнал, она меня поразила. Эти пожары, они не носят, не имеют естественный характер. Эти пожары спровоцированы в очень большой степени, не будем, так сказать, выбирать слова, самыми настоящими вредителями и врагами Соединенных Штатов Америки. Может быть, вы уже слышали, видели, потому что по американским каналам эта информация прошла, но, по крайней мере, я думаю, в ближайшее время вы все увидите совершенно, я считаю, просто потрясающие кадры того, как с беспилотников, с дронов над лесами Калифорнии в автоматическом режиме дроны сбрасывают, как вы думаете, что? Напалм. Горящий напалм сбрасывается на леса Калифорнии для того, чтобы вызвать вот эти ужасающие пожары. Я хочу вам напомнить, что, конечно, те пожары, которые беспрецедентно сейчас действительно носят характер, я хочу просто вам напомнить, что по официальным данным пожарами охвачена сейчас часть Орегона, южная часть штата Вашингтон и практически вся Калифорния до Сан-Диего на площади 2 миллиона гектаров. 2 миллиона гектаров. Я не помню, чтобы в нашей Сибири была такая площадь пожаров. Я, может быть, могу ошибиться, но я думаю, не нужно объяснять, уважаемые радиослушатели, масштаб Калифорнии и масштаб Сибири нашей. Да даже не то, что Сибирь, а даже если мы часть возьмем, Западную или Восточную Сибирь, это несопоставимо. Поэтому ситуация там действительно просто аховая. Десятки человек уже просто заживо сгорели, погибли. И это действительно носит масштаб бедствия. Но как вы думаете, собираются ли власти решать этот вопрос? Вы что, думаете, мобилизована нация для того, чтобы спасать крупнейший и самый передовой штат Америки, который по своему внутреннему продукту опережает многие европейские страны? Нет. И республиканцы, и демократы, естественно, и Трамп, и Байден занимаются сейчас тем, что сваливают вину друг на друга. Трамп, естественно, говорит, что виноваты демократы, которые засели в средних звеньях власти в Калифорнии, включая губернатора. Ну, а те, соответственно, говорят о том, что Трамп недооценил ситуацию, недооценил опасность этого. И, в общем, происходит такой политический футбол, особенно в преддверии, как вы сами понимаете, в преддверии президентских выборов. Ну, а страдают от этого мы с вами видим кто. Люди просто не успевают даже эвакуироваться. Я еще раз хочу повторить, уникальная ситуация заключается в том, что в основном, конечно, в таких ситуациях люди, которые оказываются в ловушке, они обычно погибают от удушения. В данной ситуации, об этом мы даже сейчас не говорим, люди заживо сгорают там. То есть настолько сейчас интенсивный огонь, настолько интенсивные пожары, что люди не успевают даже покинуть свои дома. Это беспрецедентно. А самое главное, мы с вами видим, что это, конечно же, полный паралич власти. Я это не хочу слишком долго останавливаться на этом, потому что, упаси бог, если кто-то подумал, я хочу сейчас в какой-то форме оттоптаться на жертвах и использовать это в политической риторике. Нет. Вопрос заключается в том, что Америка, она уже фигурально выражаясь, в огне гражданской войны. И вот то, что мы с вами видим в Калифорнии, это, безусловно, определенный отголосок этого. Абсолютная импотенция и абсолютная бездейственность власти. Когда люди в большей степени, и Трамп, и Байден, и демократический конгресс, и республиканская администрация, и CNN на либеральном плане, и Fox Channel на консервативном, допустим, так сказать, фланге, они думают не о том, чтобы помочь своим людям, не о том, чтобы решить проблему, не о том, чтобы сосредоточить, саккумулировать силы и дать отпор этому бедствию. Они думают о том, кто виноват. И что? Что делать, никто уже не думает. И вот это вот перекладывание вины с одной главы на другую, оно, собственно говоря, и говорит о том параличе, и, в принципе, оно в очень большой степени говорит о той ситуации, которая сейчас складывается в Америке. Америка приходит к этим выборам в абсолютно разнузданном, абсолютно, ну, как, собственно говоря, как несостоятельное государство. Потому что институты власти, которые, по идее, должны заботиться о людях, тем более учитывая, я сейчас не говорю о пандемии, я сейчас не говорю о том, что происходит сейчас здесь, вы знаете, что уже количество жертв приближается к 200 тысячам. К 200 тысячам. Только в Соединенных Штатах Америки. Нью-Йорк сейчас становится, я читал одно издание, они охарактеризовали Нью-Йорк как зомби-ленд. Это город-зомби, земля-зомби. Это действительно. Вот тот, кто из вас смотрел фильм «Адвокат дьявола», помнит последнюю сцену, когда герой Киану Ривза выходит на улицы Нью-Йорка, и там, так сказать, очень необычно среди этих небоскребов пустота. Вот если вы сейчас посмотрите эти фотографии, редкие-редкие прохожие, которые гуляют и ходят сейчас по центру. Огромное количество бездомных людей. Более того, сейчас вот новый такой тренд, это я по телефону получил информацию от своего приятеля, американского журналиста, что сейчас происходит в районе Центрального парка Нью-Йорка. Я думаю, вы в курсе, уважаемые радиослушатели, что там сосредоточена одна из самых дорогих недвижимостей, апартаменты, которые, ну, не только в Америке, а они одни из самых дорогих в мире. Я уже отмечал в некоторых своих передачах, что очень многие богатые люди, вот, которые живут как раз в районе Центрального парка, они покидают свои апартаменты, уезжают либо в загородные резиденции, либо куда-то подальше от пандемии. Так вот, когда они возвращаются, или когда им, наверное, звонят их консьержи, портье, которые внизу, они, наверное, очень удивлены, услышав приблизительно следующее. Господин Смит, Джонсон или еще как-то, вы знаете, а ваша квартира занята. Пришли люди и заняли вашу квартиру. Я думаю, не нужно говорить о том, что это люди представляют какие-то движения протестные или еще одни из обиженных национальных меньшинств или, я не знаю, каких-то гендерных меньшинств или еще кто-то. Но это люди, которые, так сказать, просто заняли мир хижинам, война дворца. Тот, кто из вас знает историю нашей страны, 17-й год, гражданскую войну, я думаю, вы прекрасно помните. Особенно, я думаю, мы с вами все памятуем замечательный фильм «Собачье сердце». Пропал Елабуховский дом. Ну, а я скажу, не хочу, конечно, говорить, но, судя по всему, в ближайшем будущем мы с вами скажем, пропал Манхэттен, если так будет продолжаться. Так что безрадостная ситуация сейчас. Если вы думаете, что в какой-то форме это нагнетается, ну, наверное, да, но вы знаете, не говорить об этом нельзя. И вот в связи с этим, конечно, мне немножко удивительна позиция все-таки официальных властей, особенно на международной арене, потому что многие конгрессмены, в том числе и наш государственный секретарь Майкл Помпео, он сейчас ездит по Европе, очень беспокоится о ситуации в Белоруссии, на Украине. Вот они, так сказать, все очень-очень беспокоятся о солидарности стран НАТО и так далее, и так далее, и так далее. Но мне кажется, эти люди абсолютно упускают ситуацию в самих Соединенных Штатах. И мне кажется, что эти люди могут однажды проснуться в стране и уже ее не узнать никогда или потерять ее навсегда. А к глубокому сожалению, людям старшего поколения в нашей стране это чувство, я думаю, по крайней мере, мне оно знакомо очень хорошо, когда в течение 3 дней, и с одной стороны, я плавно-плавно мы перешли в совершенно другую. И как потом оказалось, мне эта страна, которая появилась новая, она мне очень и очень не понравилась. Я не думаю, что новая страна, которая сейчас будет зарождаться в Америке, она понравится многим американцам. По крайней мере, многие из них голосуют своими чемоданами. Очень многие американцы сейчас покинули Америку и пытаются прожить где-то в районе Центральной Америки, потому что тот беспредел, который сейчас творится, то, что я вам привел пример Нью-Йорка, я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что это и на улицах фактически всех крупных городов. В Майами разразился скандал, Майами Геральд выпустила объявление с извинениями такими, потому что какая-то организация, которая заключила контракт с этой газетой, она опубликовала совершенно неприемлемо антисемитские высказывания. Это, кстати, тоже вот такой определенный тренд. Признаться, я когда смотрел на протестное настроение, я думал, ну, наверное, антисемитизма не будет. Ну, вроде бы не должно быть там, с какой стороны-то здесь. Нет, все у нас, как говорится, в пакете, все приходит. Майами Геральд, я вам говорил, что я очень слежу за прессой штатов, и вот как раз здесь вот я бы хотел обратить ваше внимание, что неожиданно некоторые группировки, они вот под шумок такого протеста, они протаскивают свои конкретные вещи, на которых они зиждятся. В этом отношении, это была одна из негритянских организаций, это она именно, так сказать, позволила себе такие замечания, и, ну, я не хочу особо говорить, но, в общем, так сказать, это, естественно, касалось Холокоста, естественно, это касалось уничтожения евреев во время Второй мировой войны, но эти люди, так сказать, позволили себе совершенно беспардонно высказаться об этом и сравнивать, возлагать вину на евреев. Так что вот, пожалуйста, это, так сказать, это зараза, это пандемия, она никуда не делась. Кто знает, может быть, вот эта человеконенавистническая эпидемия, она еще гораздо хуже, чем сама пандемия. У нас звонки, спасибо большое. Давайте потихонечку будем брать полные линии, как всегда, спасибо. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль.
Добрый.
С почтением вам, Семен Никитович.
Спасибо.
Вы знаете, именно с почтением, почему? Ну, я вам скажу просто противоположное мнение, с вашего позволения, но я действительно с уважением к вам, к вашим научным, политологическим интересам, к Америке. Угу. Ну вот, на мой взгляд, ну вот Америка, давненько мы ее с советских времен, там, с политинформацией, с этим мы наблюдаем, что это такое. Вот было такое в советское время понятие «империя зла», вот, которое приклеили американцы Советскому Союзу, да. А вот я считаю, что вот они и есть империя зла. Вот я без всяких таких попытаюсь кратенько. Она же создана, вот это вот явление такое политологическое, геополитическое, не знаю, как назвать, оно уже было создано, ну, грубо говоря, из-за отщепенцев человечества, которые собрались, приехали, что они там натворили с индейцами, с местными, впрочем. Вот сам дух, сама идеология, сама понятийность смыслов американских, ну что это? Ну, вот, они, ну, все время они что-то творят в мире, за счет других живут, ну, начиная от того, что касательно нас, вот, российской страны нашей, да, на американские деньги с помощью большевиков, наймитов, в принципе, была устроена революция, была разрушена тысячелетняя империя, раз. Потом, когда ситуация вышла из-под контроля, на американские деньги того же Шифа, того же Ротшильда дома, был выращен Гитлер. Ну, это нам что, всему миру, во-первых, не только нам, но всему миру. Это
я понял, да, я понял, да. Дело в том, что я не, в принципе, так сказать, то, что вы сказали, в какой-то степени соотносится и с моими мыслями, так что вы здесь ни в коей мере мне не противоречите и не выступаете оппонентом, я с вами согласен в этом плане. Единственное, что я бы не хотел бы сейчас все это в одну кучу мешать по поводу там денежной политики, того, что делает. Но я с вами, я не знаю, понял ли я правильно вашу ремарку, я с вами согласен в одном очень интересном вот в моменте. Дело в том, что сейчас вот в данной ситуации Америка пожинает те плоды, вот те, так сказать, грозди гнева, которые она разбросала в виде этих цветных революций. И вот сейчас вот этот хвост дракона, он сейчас задел уже саму Америку. И я думаю, что в очень большой степени то, что сейчас происходит внутри Америки, это плоды вот той самой политики, которую Америка долго-долго насаждала во всем мире. И арабская весна, и наше постсоветское пространство, и Европа, и Китай, и Ближний Восток. Вот сейчас идет такая небольшая ответка, если хотите. Наверное, в такой степени. Давайте еще возьмем. Спасибо за звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, я вот хотел бы согласиться вот тоже с вами и вот заметить, что главная проблема для России со стороны США – это то, что, несмотря на эти внутренние проблемы, пожары, почти 200 тысяч жертв ковида, цветная революция внутри США, они продолжают, так сказать, создавать серьезные проблемы для России, вмешиваясь в дела Белоруссии, постоянные подлеты, очень участившиеся, это видно по статистике, американских самолетов-разведчиков к границам России. Вот эти военные маневры, там Литва, Польша и тому подобное. То есть вот как будто вот еще раз вот костлявой рукой из могилы они продолжают...
Я с вами совершенно согласен. Я с вами согласен совершенно. Вы очень правильно говорите. Вот это меня тоже очень удивляет. При наличии таких, ну, кричащих противоречий и проблем, которые сейчас есть в Америке, тем не менее, с упорством, достойным, ну, гораздо лучшего применения, они продолжают постепенно, все равно продолжают, что называется, и свою дуду петь. Это играть. Это, ну, вот я не знаю, это стоит ли это... удивляться этому, восхищаться, я не знаю. Но это вот просто какое-то манихейство. Вот у них вектор выработан против России, русофобия. Все, что есть, ничего не забывают, ничто не уходит от их внимания. И поэтому, да, вот происходит вот то, что мы сейчас с вами видим. И надеяться на то, что внутренние проблемы в конце концов как-то остудят горячие головы в Вашингтоне, у меня, например, никаких оснований для этого нету. Спасибо. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот продолжая мысль только что звонившего вам товарища, хочется сказать, грех без казни не бывает. И я думаю, что надо нашим правителям тоже задуматься, все ли они правильно делают по отношению к собственному народу. А людей очень жалко.
Спасибо. Я с вами согласен, безусловно, и вы очень, кстати, сейчас справедливо подметили, потому что каждый раз, когда я апеллирую к ситуации в Соединенных Штатах Америки, или когда я говорю о характере, допустим, политики, внешнеполитического курса современных Соединенных Штатов Америки, прежде всего я пытаюсь это экстраполировать на ситуацию у нас в стране, потому что меня в большей степени именно это беспокоит. И я искренне хочу, еще раз повторю, кредо и, собственно говоря, саму идею вот моей, по крайней мере, программы. Я очень хочу, чтобы все хорошее, тот большой положительный опыт Америки, который есть, чтобы мы его переняли сюда. И в то же время, чтобы ни в коем случае не повторяли те ошибки, преступные иногда ошибки, которые совершает американское правительство на протяжении уже достаточно долгого времени. Я еще раз хочу подчеркнуть, мы говорим о правительстве, об истеблишменте, и ни в коем случае не хотим оскорбить американский народ, среди которого я прожил 15 лет и отношусь с огромным уважением и почтением к этим людям, которые, поверьте мне, не как сыр в масле купаются, как думают некоторые, так сказать, люди, которые туда приезжали в качестве туристов, которые посетили, так сказать, Беверли-Хиллз, там, допустим, немножко Нью-Йорк, немножко Атлантик-Сити, Лас-Вегас, немножечко под солнце Майами, так сказать, покуролесили, и уже думают, что они всю Америку видели. Нет, это работающие люди. Давайте еще возьмем звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Вот, Рафаэль, смотрите, а у вас нет ощущения, что верховная власть в Америке, они как будто особенно не боятся последствий этих беспорядков? Так в верхах не наблюдается паники, как в исполнительной власти, так и в законодательной. Вот смотрите, какие странности. Кто посмеет из-за границы организовать массовые поджоги лесов, да еще путем сбрасывания напалма с беспилотников? Никто. Я такой страны не знаю. Власть не заботится о людях, совершенно точно. Но власть американская всегда заботилась уж о самой себе, так это всегда. А это ведь власть понимает, что вне собственной страны дана никто. Странно, смотрите, еще одна странность. Бывший руководитель ЦРУ, который все насквозь видит и знает, он же госсекретарь, ездит по Европе, занимается Белоруссией, Северным потоком 2, каким-то там Навальным, но ведь про себя он тоже забыть не может. А может быть, они все действуют по только им известному плану?
Вы знаете, Сергей Алексеевич, вы совершенно справедливо, как всегда, подметили проблему в этом контексте. Вот у меня, допустим, нет логического объяснения. Дело в том, что многие действия современной администрации, и вообще-то не только современные. Я хочу сказать, что последний президент, который у меня, по крайней мере, вызывал уважение, это был Джордж Буш старший. Билл Клинтон, Джордж Буш младший, Обама, Трамп, ну, эти люди, мягко говоря, не вызывают у меня уважения. У меня, я могу вот только метафизически на это отреагировать. Вы знаете, вот когда Господь Бог наказать хочет, Он лишает разума. Вот то, что сейчас делают эти люди, вот это абсолютно, ну, не, это какое-то разумное объяснение найти нельзя. Чтобы консолидироваться, чтобы все руководство сейчас собралось и решало те проблемы, которые стоят. Горящие леса, горящие города – Вы знаете, что сейчас уже дошло до того, что полицейских, которые в той или даже которые не принимали участие в разгоне демонстрации, их сейчас поджидают около их домов по их адресам и нападают на них. Наверняка вы, если не видели, это уже, так сказать, опубликовано, это практически все каналы видят, как офицер еле-еле отбилась и застрелила человека, который ожидал ее и пытался с ножом напасть на нее. А вот скажите, нападение, это вам не вызывает никаких ассоциаций с теми призывами, которые мы слышим сейчас в Белоруссии по поводу нападения на правовые структуры, на милиционеров, которые принимают участие в поддержании порядка сейчас в Белоруссии. При всем при том, что там были, конечно же, я считаю, преступные, так сказать, вещи, которые надо разбирать. Вы посмотрите, что это сейчас происходит. Но нет, тем не менее, это не решается. Тем не менее, опять же, это все попытка искать проблему, попытка искать какие-то решения внутри политических проблем в Америке. Они это все пытаются найти где-то за рубежом и за счет внешнеполитического фактора. Кто угодно виноват. Я вам обещаю и гарантирую, что сейчас начнутся спекуляции по поводу того, что это Россия разбрасывает напалм в Калифорнии или что-нибудь в этом духе начнется. Сейчас вот я вам хочу вам сказать, это Вашингтон-Пост опять у нас тут разродилась. Как вы думаете, каким, так сказать, какой статьей? Вот она вышла 16 сентября, буквально вот еще наверняка вы не слышали. Вопрос такой, почему Трамп не ругает Путина? Здесь попахивает предательство. Вот вам, пожалуйста, отношения. Но вот других проблем у Вашингтон-Пост нет. Вот почему Трамп не ругает Путина? Ну как же так? Как он жизнь прожил? Не сказав, так сказать, и не пнув, так сказать, ногой своего, так сказать. И начинается разглагольствование там, я не знаю, на целую страницу о том, как, так сказать, мы ездим. Почему, так сказать, это наверняка что-то здесь не так. Ну как же так? Не сказал он ничего. Вот вам уровень политической культуры и дискуссии. Причем это и уровень журналистики. Я своим студентам, и они меня сейчас слышат, я знаю многие, я еще раз вам повторю. Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс, CNN, отныне они не имеют права называться так называемой качественной журналистикой. Это желтая, совершенно низкопробная пресса. Они себя сами не низвели до уровня плинтуса. Это просто безобразие и позор. Мы-то учились, когда в свое время, я помню, еще на журфаке, для нас вот это, знаете, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, CNN, Тернерская, еще Теда Тернера. Это были такие, знаете, святые коровы. Мы хотели равняться, стилистику языка изучали, как они хорошо преподносят материал. А сейчас это просто, я не знаю, это просто, ну, помойки какие-то. Других проблем нет. Это они навязывают сейчас, вот сейчас вся Америка будет обсуждать не пожары, ни столкновения, ни убийства полицейских, ни нападения на чиновников. Вот они сейчас будут обсуждать, почему Трамп не ругает Путина. Это же сейчас проблема номер один. Леса, бог с ним, пусть горит Калифорния. Кому она нужна? Вот, надо что-то... Ну, в общем, это стыдно уже, знаете, мне уже даже и не смешно. Давайте еще ответим. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, знаете, а не считаете ли вы, что вот вы учились у Вашингтон-Пост, а Вашингтон-Пост учился у газеты «Правда». И если вы жили 15 лет в Соединенных Штатах, неужели вам ничего хорошего нет сказать, чем вот этот чернок?
Вы знаете, все, я понял. Уважаемый радиослушатель, я уже неоднократно говорил, и я еще раз хочу вам повторить. И, пожалуйста, почаще слушайте вот передачи мои, вы тогда поймете, что ни о какой чернухе речь здесь не идет. Я сейчас говорил конкретно о политическом истеблишменте, я говорил сейчас о газетах, об Америке какой-то чернухе мы не говорили. То, что вы говорите, Вашингтон-Пост была похожа на газету «Правда» или еще что-то в этом дороге, я не знаю, что вы имеете в виду, какой смысл вы в это вкладываете. Поэтому я просто вас призываю, послушайте еще передачу, вот у нас в пятницу будет передача из Туркии. Я искренне надеюсь, что вы свое мнение обо мне и о том, каким образом я преподношу материал о Соединенных Штатах, я думаю, что вы и поменяете свое мнение. Давайте еще один успеем взять. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вообще-то, знаете, пропагандистская машина, она везде, во всех странах работает одинаково. Можно подумать, что у нас никогда не науськивали, соответственно, нами на Соединенные Штаты. Все то же самое.
А кто науськивал? Можете привести? Пример можете привести?
Ну, зачем? Вот вы сейчас фамилия, даты будете...
Я не фамилию говорю, я просто пример говорю.
Люди прекрасно все жили и при советской власти, и при этой власти живем. Все прекрасно знаем. Другой разговор, что я, например, не осуждаю там, они действуют так, как считают нужным, а мы действуем так, как считаем нужным. Я, например, стою на позиции, всегда буду защищать свою страну. Ну, просто вот, знаете, объяснять нам, что вот они такие плохие, они там то делают, все. Они делают так, как считают нужным, вот.
Вы знаете что, может быть, вы и правы в этом, но проблема заключается в том, что, как вы говорите, как они считают нужным, это все это, я в начале каждой передачи говорю, это все влияет на общий климат во всем мире и на характер международных отношений. Если бы это только Америки касалось, да ради бога, ребят, но это касается всего мира, и в том числе и нас, к счастью или к сожалению. После интереснейшего выпуска новостей мы с вами продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу. Позвольте зачитать некоторые ваши сообщения. Валерий спрашивает, Трамп проиграет? Вы знаете, Валерий, я надеюсь, что не проиграет. Я надеюсь, что все-таки молчаливое белое большинство все-таки переизберет его, потому что если будет Байден, то просто это непредсказуемо все будет. Доброго вам. Спасибо большое. Здесь комплиментарное приходит сообщение. Деревенский парень, спасибо. Вот 50-40 окончается. Спасибо вам за добрые пожелания. Наблюдатель пишет, ну что, опять Путин. Я понимаю вашу иронию, уважаемый Владислав Эдуардович, тоже Путин поджег. Это обязательно будет что-то в таком духе, будет обязательно каким-то образом связываться с Россией. К сожалению, это стало такой недоброй традицией. Так, Николай нам пишет, точно, наши леса, наверное, тоже с беспилотников напалмом жгут. У нас просто беспилотников так много, и поэтому пожар носит не столь... Я не разделяю вашу иронию здесь. Насколько я знаю, все-таки наши... Леса никто напалмом не жжет, Николай, как бы вам это ни хотелось. К сожалению, это иногда просто человеческая глупость или природа. Андрей, здравствуйте. А кто поджигает, неизвестно. Лиховский, неизвестно, кто поджигает. Я думаю, мы узнаем скоро, кто сбрасывал напалм на леса в Калифорнии. Так, что за байки из склепа, Дмитрий пишет. Дмитрий, я могу разделить ваше замечание только в том, что это байки из склепа в Америке. Тогда это все-таки не очень хорошая, по-моему, параллель, потому что там действительно гибнут и умирают люди и от пандемии, и от пожаров. Так, Владислав Эдуардович, у нас то же самое, всем плевать на граждан, с разницей, что никому не интересно выяснять, кто и надо. Я согласен с вами, Владислав Эдуардович, я с вами согласен, и особо добрых слов для некоторых наших чиновников и ведомств у меня вы тоже не найдете. Мастер пишет, то есть такие наивные, богатые люди уезжают, бегут, как вы говорите, от гражданской войны и не оставляют вооруженную охрану, причем они миллиардеры, они армию могут оставить. Уважаемый мастер, да, наивные, богатые люди, белые в основном, уезжают и бегут из крупных городов, в частности Нью-Йорка, как от гражданской войны. И да, они не оставляют вооруженную охрану, хотя, наверное, могли бы себе позволить. Я хочу вам напомнить, уважаемый мастер, что сейчас даже действия полиции ставятся под сомнение. Даже полиция не может выполнять свои функции по контролю ситуации на улицах и каким-то образом, так сказать, сопротивляться вот тем протестам и той анархии, которая сейчас творится на улицах. Что там говорить о такой вооруженной, как вы говорите, охране? Так. Вот, Николай опять вот не унимается. Николай, очень рад, что вы так подключились. Наверняка вот-вот богатые жители района Централ Парк будут скупать дальневосточные гектары и массово туда. Николай, вы себе даже представить не можете, насколько вы близки к истине. Мне кажется, что постепенно-постепенно так и будет. Начнут скупать Центральную Америку, что поближе. А потом, кто знает, уже прецеденты есть. Многие люди, американцы, англичане, туда скупают. И, кстати, очень плодотворно и удачно и прибыльно трудятся на российских землях, выращивают скот, молоко производят и так далее. Так что здесь ваша ирония, по-моему, так сказать, она, так сказать, неуместна. Вот. Валерий пишет, разные отделы отвечают за внутреннюю и внешнюю политику. Валерий, я с вами совершенно согласен. С той разницей только, что наш внешнеполитический, допустим, вектор в лице Министерства иностранных дел, не ездит и не поучает правительство других стран, как им жить, как им сопротивляться анархии на улицах, что им делать с национальными меньшинствами. Мы никого не поучаем и никому не говорим, что делать, а занимаемся своими делами. За счет внешней политики мы решаем ситуацию все-таки внутри нашей страны, чтобы создать благоприятную ситуацию. Вот в этом принципиальная разница внешней политики Соединенных Штатов Америки сейчас и... наши, допустим, если вы противопоставляете. Так, XMR пишет, так, все, что они делают за границей, это борьба за рынки, ресурсы, это деньги, они не могут, да, согласен, не могут остановиться. Вот. Так, Мария это пишет. Какие комплексы у страны, если целыми днями твердите, как плохо в Америке? Они тоже столько говорят о России. Мария, это я не помню, чтобы вы раньше писали нам. Я просто вас призываю, если у вас будет время, пожалуйста, почаще подключайтесь и слушайте мои передачи. Я убежден, что у вас мнение изменится. Никто здесь плохо об Америке не говорит. Сам не говорю и другим не позволяю. Я бы хотел вам это, так сказать, просто посмотрите в подкастах. Ну, послушайте просто передачи. Не делайте, пожалуйста, вывод. Тем более, даже сегодня я, например, не совсем понимаю, когда я плохо говорил об Америке. Я еще раз повторяю, мы говорим сейчас о правительстве. И когда мы говорим о тех проблемах, кстати, мы говорим точно так же и здесь, о наших проблемах внутри. Я прежде всего говорю сейчас о чиновниках, о политической так называемой элите, о правительстве, об этом. И если вы, Мария, послушаете наши передачи, я говорил абсолютно критически и о президенте, и о правительстве, и о премьер-министре. Мы все это здесь обсуждаем. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что мы в какой-то степени хотим страны обидеть, или уж тем более народы. Мы говорим сейчас о тенденциях, которые в Америке, которые в России, и мы хотим, по крайней мере, я своей целью как журналист ставлю, чтобы тот положительный опыт, который есть, тот позитив, который еще есть, чтобы мы его использовали для налаживания отношений, а тот негатив, который у нас, к сожалению, больше, чем достаточно, я бы искренне хотел, чтобы он ушел. Поэтому я приглашаю сюда и американских журналистов, вы прекрасно знаете, и поэтому, помимо всего прочего, я еще, будучи билингвальным, я этим занимаюсь еще и с некоторыми средствами массовой информации в самой Америке. Так, хорошо, спасибо. Давайте возьмем еще. Потом я еще, если будет время, я дочитаю ваши сообщения. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот ваше мнение хотелось бы услышать. Почему, да, к руководству страной допускаются артисты, Рейган был в США, шоумены в Украине сейчас, окулисты в Сирии, даже без бизнесмена, вот как сейчас в США? Это что, неподготовленность ректората? Ведь история же доказала обратное. Юридическое, экономическое образование обязательно.
Угу. Вы знаете что, спасибо вам за звонок. Я вот так отвечу. Вы привели три примера. Это Рейган. Вы сейчас говорите о Башаре Асаде, да, я так понимаю, да, действительно, он учился на врача, и вы имеете в виду Зеленского. Это, как говорится, не то, что две, а три большие разницы. Я оставляю на совести наших украинских братьев то, что там Зеленский у них, кем, что он сейчас там творит, это, я думаю, вы все прекрасно знаете, я даже не хочу и касаться этого болота, который... Бог знает, что там сейчас происходит. То, что касается Сирии, это было случайно, потому что готовился к власти отец... своего старшего сына, но, к сожалению, трагически погиб, и поэтому Башар Асаду, он вынужден был вступить в это. Он не хотел этого. Но, безусловно, мы с вами видим, что это не тот человек, который, скажем так, уверенно ведет Сирию там, вот, через эти перипетии. Абсолютно. Поэтому я с вами здесь согласен. Это в очень большой степени это и некомпетентность, отсутствие профессиональных политических навыков со стороны сирийского руководства. И, кстати, наше правительство достаточно часто отмечает это. Действительно, это мешает процессу. Но я не соглашусь с вами относительно Рональда Рейгана. Потому что это человек, который прошел, да, он действительно начинал как актер, но потом он достаточно рано переключился на политическую деятельность, он прошел достаточно много ступеней. Он был руководителем огромного профсоюзного движения актеров. К глубокому сожалению, это было в то время маккартизма, когда они охотились на красные, так сказать, субмарины, которые охотились на коммунистов. Это был тот самый период, когда изгонялись люди из Голливуда, и Рейган принимал самое активное участие в этом, безусловно. Но это их дело, как говорится, мы с вами прекрасно понимаем, что здесь. Потом он стал губернатором Калифорнии. Это был прекрасный оратор. Это был человек, который... очень много сил положил на то, чтобы вырвать Америку из той ситуации, в которой ее оставил предыдущий президент Джимми Картер. Поэтому вот то, что касается Рейгана, я не соглашусь в очень большой степени. При всем при том, что очень много там негативных вещей, безусловно, связанные с ним, это и скандал Иран-Контрас, это и политика так называемой КСОИ, которая, дезинформация, которая довела нашу страну в очень большой степени до, по крайней мере, экономического коллапса. Так что это разные просто случаи. Но я с вами согласен, мы живем во время дилетантов, и я, если вот вы эту сторону хотите подчеркнуть, я с вами здесь соглашусь, и нам нужно быть очень бдительными, я имею в виду нам, избирателям, мы должны смотреть, мы должны выбирать людей, которые действительно заслуживают нашего доверия, и это не только Америка, это безусловно и у нас, я с вами здесь согласен. Давайте еще возьмем. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да.
Рафаэль, добрый вечер, деревенский парень.
Добрый вечер, деревенский парень.
Рафаэль, я, конечно, знаете, я всегда очень такой, ну, не люблю никого хвалить, да, но я вот этой девушке хочу сказать, это просто сейчас я вопрос дальше задам вам. Но вы один из тех, ну, вы, наверное, один на нашем радио, который такой всегда, я ни разу не слышал, чтобы вы повысили голос, и вы всегда говорите то, что, ну, вот это мое мнение.
Спасибо вам большое, спасибо.
Это ладно, это проехали,
да.
Так что девушка пусть слушает.
Да, пусть слушает, я надеюсь, что она изменит свое мнение, а я обязуюсь, что я буду и дальше, так сказать, работать, стараться работать профессионально. Да, слушаю вас, деревенский парень. Отключился, да? А, ну, к сожалению, да, вы извините, да. Если вопрос вы не успели, перезвоните, я вас без очереди приму обязательно, потому что давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Угу. Ну, естественно, вот эти все катаклизмы, пожары и все, это, конечно, последствия политики монетаристской, которая сейчас сложилась в Америке, да и во всем мире практически, потому что, извините, банкирам что нужно? Им народ много, надо поубавить народ. Это и в Африке спит. Кто сделал? Джон Сигер, знаете, вакцинация. Убили иммунную систему у негров, извините. Они самые сильные люди были. Сейчас эти все пандемии и все прочее. Поэтому это идет уничтожение народа. Очень много народов. В Америке 320 миллионов. Их надо кормить. Надо и социальную политику вести. А им это не надо. А кто правит миром? То банкиры, ФРС, 12 банков и все.
Я понимаете? Понял, да. Спасибо большое, простите, пожалуйста, просто звонком. Я с вами согласен, и к глубокому сожалению, все чаще мы сейчас слышим вот такие человеконенавистические теории, которые связаны и с пандемией, и это, безусловно, относится к времени, когда СПИД был. Да, к сожалению, вот такое прореживают население, это все чаще и чаще мы говорим об этом. Как ни фантастически звучит это, но мы не можем не говорить об этом, потому что, к глубокому сожалению, от этих ребят, я имею в виду те, кто сейчас думают, что они правят миром, можно ожидать чего угодно. Сейчас все больше информации. Я готовлю специальную передачу по поводу того, откуда же произошла эта пандемия, этот COVID-19. И вы будете очень удивлены, потому что я вам совершенно точно говорю, что то, что там американские уши торчат, я имею в виду политического истеблишмента, не американского народа, а именно тех людей, которые руководят и Америкой, и всем миром, финансово, по крайней мере. Я не удивлюсь, если именно они будут стоять вот за разработкой этой вакцины. Пока говорить рано, но я убежден, что скоро мы узнаем об этом гораздо больше. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло.
Да.
Рафаэль, вот перед перерывом буквально вам как бы не получилось ответить женщине, кратко названила, ну, перед получасовым перерывом.
Напомните.
Она сказала чудовищную вещь, вот я напомнил, она говорит, вот они, а что вы хотите? Они поступают так, как считаете нужным. Считают нужным.
Да.
Ну, вы знаете, это вообще, ну, убивает человек кого-то, но он поступает так, как считает нужным. Это поставленный голос инструктора райкома партии, чудовищно. Она мне, кстати, эта женщина предлагала почитать историю КПСС, говорит, почитать эту макулатуру, чтобы еще читать. Ну, вообще кошмар. Вот, представляете, как переворот сразу чуть-чуть задевает, и вот чувствуется солидарность со злом у наших.
Вы совершенно правы. Я ни в коей мере не отношу это конкретно вот к этому нашему уважаемому радиослушателю, который звонил. Но я вот, по-моему, спросил, вот когда мы доходим до какой конкретики, когда мы просто вот начинаем говорить, обсуждать что-то, да, мы, к сожалению, достаточно страшные вещи сейчас произносим действительно, вот знаете, таким простым, таким, знаете, спокойным тоном. И я себя ловлю на этом и стараюсь быть бесстрастным, конечно. Но я чувствую, что время бесстрастия тоже уходит постепенно. Потому что те события, которые разворачиваются, и моя обеспокоенность, я не могу так относиться, как на это уважаемая радиослушательница и говорит, ну, они делают это, они делают то. Нет, ни в коей мере нельзя соотноситься к этому. Когда Дональд Трамп просто так утром встает, и по фотографиям, которые ему вместе с утренним кофе принесла его дочка Иванка Трамп, абсолютно фейковые фотографии о якобы убитых детях в Сирии, и он тут же отдает приказ запустить томагавки и гибнут сирийские граждане, вот просто так, вот просто по фотографии, то я считаю, что это не американское дело. Когда П-52 залетает на нашу территорию и подлетает к Москве в районе 1000 километров, так сказать, на нашей Украине, наше, так сказать, братское, наши братья, как говорится, это не американское дело, это наше дело. Когда они обследуют вокруг наших границ, кружат и проверяют наши системы ПВО и ПРО самолетами-разведчиками, это не американское дело. И мы должны об этом говорить, потому что нельзя об этом молчать. Потому что если мы сейчас в информационном пространстве промолчим, не скажем об этом, тогда заговорят пушки, заговорят совершенно другие, так сказать, виды оружия. Вот мы с вами говорим очень часто, гибридная война, и нам это кажется, знаете, какой-то, я не знаю, такая радиоволны, телевидение. Гибридная война, она на то и война, что она совмещает в себе все аспекты и все способы ведения боевых действий. И военные от этого никуда не уходят. Давайте не будем ни на одну секунду забывать, как только мы перестанем говорить слова, как только мы перестанем обсуждать и говорить об этом, поверьте мне, заговорят совершенно другое, совершенно другие, как говорится, виды вооружения. Не дай бог нам когда-нибудь произнести слова Маяковского, ваше слово, товарищ Маузер. Не дай бог, чтобы товарищ Маузер заговорил. Давайте все-таки как-то договоримся, если мы себя считаем цивилизованными людьми 21 века. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вот вопрос. Как бы, может быть, не в тему немножко, но вот довольно новостях.
Постарайтесь в тему, да.
Да. Ну, смотрите, вот сначала Навальный, потом вот Платошкин, да, у него в реанимации. И сегодня вот Марцинкевич. То есть, а кто будет дальше? Кто следующий-то вот с осложнениями здоровья?
Вы знаете что, я различаю, я понял, да, что вы имеете в виду. Значит, я по поводу того, что Навальный, допустим, или еще что-то, я считаю, я не хочу особо глубоко уходить, но я не думаю, что здесь каким-то образом в случае с Навальным замешано наше государство. Я даже не хочу это особо обсуждать и говорить. Для меня приблизительно картина понятна. Еще учитывая эту таинственную девочку, которая улетела в Лондон, я думаю, мы скоро узнаем. Я не хочу говорить, кто-то другой это сделал, но просто мы должны здесь узнать. То, что касается Николая Николаевича Платошкина, я его знаю очень хорошо, мы с ним очень часто беседовали вместе, принимали участие в различных шоу вместе, я знаю этого человека, знаю его взгляды. Я то же самое, я не хочу сейчас торопиться с выводами, я желаю ему здоровья, и я думаю, когда он поправится... выйдет, он сам расскажет, что произошло, и каким образом, и что вообще происходит в этом. Я согласен с очень многими вещами Платошкина, с какими-то вещами я не согласен, почему в последнее время именно он поменял свое, более радикально высказывает свои мнения. Я очень уважаю его мнение. Поэтому в данной ситуации, то, что касается Марцинкевича в данном случае, по-моему, никто еще не оспаривает факт самоубийства, и я надеюсь, что этого никогда больше не будет. И я очень не хочу, даже если люди сидят по любым мотивам, чтобы они совершали самоубийство в местах заключения. При всем при том, что, ну, так сказать, взгляды покойного Марцинкевича были известны нам всем. И они были, скажем так, ну, совсем-совсем нелицеприятны. И как раз наоборот. Поэтому в данном случае это совершенно разные вещи. А вот то, что касается дальше, я искренне хочу, чтобы больше вот этих загадочных таких заболеваний, отравлений, самоубийств, мне бы хотелось, чтобы этого никогда не было. А люди, которые за это ответственны, чтобы они понесли наказание по всей строгости закона. Я думаю, что так. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Позвольте сказать, я полон прагматического цинизма.
Пожалуйста.
Я с осуждением отношусь к позиции США, которые они... скажем так, превращает свою геополитическую стратегию в отношении России. Но я, с другой стороны, осознаю, что интересы нашей страны заставляют нас делать практически то же самое. И вопросы справедливости, добра и зла, демократии, они для меня отходят совершенно второй план. Я воспринимаю наши действия в ДНР, ЛНР и в отношении Крыма как необходимые для жизнеобеспечения нашей страны. То же самое в отношении Беларуси. Мне все равно, кто там будет, Лукашенко или иной человек. Лишь бы этот геостратегический плацдарм, который находится в 460 километрах от Красной площади, был нашим, под нашим контролем.
Понимаете? Я понял, да. Я понял, да.
Я воспринимаю это так.
Спасибо.
Не знаю, кто там начал, но подхватили все, и мы тут не можем себе позволить двоедушничать и прекрасно душничать.
Я понял, да. Я уважаю вашу позицию, мне понятно. Я немножко по-другому отношусь к этому. Для меня это не плацдарм. Для меня Крым, Донбасс наш, Белоруссия, для меня это не пустой звук. Я родился в той стране, когда все это было в одной единой большой стране. И мы это все называли, неважно, армянин, еврей, украинец, белорус, мы все это называли огромный большой русский мир. И сейчас то, что происходит, это касается Крыма. Я очень надеюсь, что и Донбасс скоро. Я искренне надеюсь, что и Беларусь. Это все будет частью огромного русского мира. Это могут быть разные страны, они могут называться как угодно. Но я все-таки искренне считаю, что это все исторически составляет вот ту огромную, как Есенин говорил, шестую часть земли с названием кратким Русь. Поэтому для меня это не просто плацдарм. Вы мне, кстати, сейчас вот этой фразы напомнили спор Кутузова с Барклаем де Толли, когда он уходил и оставлял Москву, и Барклай де Толли говорил Кутузову: «Москву надо оставлять, потому что это плацдарм, и это очень невыгодный плацдарм, и что мы здесь можем, так сказать, французов не остановить». Да, Кутузов, конечно, говорил: «Да, я согласен, что надо оставлять Москву, но разве Москва — это плацдарм? Разве Крым — это плацдарм? Крым наш». Да нет, это немножко больше, по крайней мере, я так думаю. Хотя я понимаю, вы совершенно, по-моему, действительно очень хорошо, что вы так вначале сказали, что вы прагматик. Вы действительно очень прагматично свою мысль и свою позицию высказали. Я только приветствую. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Угу. Добрый.
Михаил Москов.
Да.
Ну, я должен заметить, что руководство наше всегда употребляет это понятие плацдарм. Любым путем наши плацдармы 400 километров и так далее. Но я должен еще заметить, что вот эта угроза потери, пусть не плацдарма, а славянского мира, как говорите, в лице Белоруссии, вот угроза этой потери, вторжение в другую сферу культуры обеспечил именно Лукашенко. И не видеть этого, 26 лет он этого добивался, сейчас поставил это на грань. И все равно наше руководство продолжает не видеть этого. Он сделал все, чтобы молодая Белоруссия отторгала себя от России.
Именно я с вами согласен. Вы совершенно правильно подметили. И я думаю, что...
100%.
Да.
И ему опять дают 1.5 миллиарда, потому что, я так считаю, в Кремле люди совершенно не мыслят стратегически. И это понятно почему. Потому что колоссальные имущества, которые достались многим тем, кто является, так сказать, кругом, первым кругом, не позволяют им мыслить стратегически. Вот и об этом надо говорить открыто. Понимаете, а мы обсуждаем там, как что в Америке. Ведь Советский Союз, по которым вы, так сказать, тоскуете, может, кто-то еще, он развалился именно потому, что был замешан, сделан на большой несправедливости. Потому что 22-й год, 22-й год. Это была не просто стратегическая ошибка. А что могли большевики? У них что, опыт был какой-то исторический? Они решили так. Автономизация – это бомба замедленного действия. Иначе быть не могло. И возврата никакого не будет. Так устроено человечество.
Вы имеете в виду 1922 год? Это год образования Советского Союза. Я правильно вас понял?
Да.
Я понял, да. Спасибо большое. Я понял то, что вы сказали насчет этого. Единственное, что я еще раз хочу сказать. Ваша вот такая апелляция, а вы говорите про Америку. У нас передача про Америку. Поэтому мы и говорим об этом. Ситуация внутри нашей страны, на нашей радиостанции, обсуждается подробно, ежедневно, и вы всегда можете высказать свое мнение относительно этого. Второе, то, что я согласен с вами насчет Лукашенко, я считаю, что это человек номер один, который виновен в том, что сейчас происходит в Беларуси. То, что он допустил, это прекраснодушие. Я также с вами согласен в очень большой степени, что то, что происходит, мы должны сейчас очень и очень внимательно смотреть и учиться на тех ошибках, которые совершены были в Беларуси властями Беларуси. Так что здесь я с вами согласен. Давайте мы еще успеем один взять звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Олег.
Да, Олег.
Если можно, вот скажите, вот после убийства Флойда, наверное, уже 4 месяца точно эти...
Простите, убийство кого?
Флойда.
А, да, да, да.
Угу. Вот скажите, вот в таком же режиме вот этих массовых беспорядков, вот как ваш прогноз? США в ближайшие 4 года будет также жить в этом хаосе? Или это наконец...
Я понял, да. Да, спасибо. Значит, Олег, дело вот в чем. Дело в том, что я думаю, что да, Америка будет жить в этом хаосе. Я думаю, что процесс гражданской войны, он уже начался, и Америка сейчас ведет гражданскую войну внутри себя. Общество разделено абсолютно. Вот, я уже неоднократно говорил, это социальные, политические, гендерные, конфессиональные, какие угодно, национальные, расовые различия. Поэтому это здесь происходит. И ничего больше так оптимистичного я не вижу, к сожалению, никакого выхода из этого я не вижу. Это война, и чем она закончится, мы можем только догадываться и смотреть. Спасибо вам большое, извините, сбрасываю звонки. Увидимся в пятницу и поговорим на очень интересную тему.